Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», и Виктор Шейнис, член политкомитета партии «Яблоко». Мы поговорим о том, что делает российская демократическая и либеральная оппозиция в программе «Лицом к событию». Я напомню, что как раз в конце недели произошло подписание коалиции между партией РПР «Парнас», который возглавляет сейчас после гибели Бориса Немцова один Михаил Касьянов, и партии «Прогресса» Алексея Навального. И к этому союзу, который рассчитан на участие в парламентских выборах, присоединилось еще несколько структур. Например, партия «Демвыбор» Владимира Милова, партия «5 декабря», гражданская инициатива. И вот этот объединительный процесс поддержал и известный оппозиционер, находящийся в эмиграции, Михаил Ходорковский. Ну, то есть еще, кроме того, прошла большая конференция по проблемам выборного цикла в субботу. Ну, я начну, пожалуй, немножко с личного вопроса Георгию Сатарову. Георгий Александрович, здравствуйте. И, насколько я знаю, вот вы долгое время были беспартийным человеком, а теперь решили войти в партию Народной Свободы, РПР «Парнас». Почему?
Ну, толчком послужил... Я никогда не предполагал, что это может произойти, но толчком послужило убийство Бориса Немцова. И тут, с одной стороны, ну, какие-то эмоционально-моральные соображения, а с другой стороны, сомнительного толка рациональные соображения. Мне показалось, что если на такого рода действия таким образом реагировать, когда люди, ну, можно я так скажу, такого типа, как я, будут занимать место убитого, и в достаточном количестве, конечно, то это может послужить каким-то сдерживающим фактором. Пока из... людей такого типа, я знаю только одного, который, как мне сказал, откликнулся на этот призыв и тоже вступил в партию. Но, насколько я знаю, мне говорили, что вроде бы так некий всплеск регистрации новых членов имеется.
Ну, насколько я понял, некоторые из тех, кто бы участвовал в проектах, которые не получают пока и, видимо, не получат уже регистрации, тоже решают, чтобы войти скорее в партию, которая все-таки имеет, ну, какое-то легальное существование. Хотя непонятно, до какого времени это будет.
Ну, естественно, понятно, что власть такая тенденция может напугать, конечно. Но это тоже будет, ну, так сказать, понятные знаковые реакции. Ну, а так посмотрим, что будет. Да.
Виктор Леонидович, как вы считаете, вот после гибели Бориса Немцова, возможно ли изменение ситуации, ну, большая координация между оппозиционными силами, какое-то взаимодействие, строительство коалиции? Вот я знаю, что Борис в последнее время много усилий прилагал как раз к тому, чтобы вести эти консультации, договориться о возможности выдвижения кандидатов в следующем парламентским выборам. Эти консультации были закрытыми, но, тем не менее, все-таки, может быть, сейчас политики российские, привыкшие действовать сами по себе, либеральные, смогут найти какую-то общую платформу?
Ну, видите, я об этих консультациях закрытых знаю не больше вашего. Эти вопросы не обсуждаются даже на закрытых заседаниях. Обсуждаются общие подходы. Я могу констатировать некоторые смягчения. В частности, я сегодня прочитал в газете, в общем, ободрившие меня заявление Митрохина, который приветствует то, что произошло в субботу. Или, вернее, то, что было объявлено в субботу. Произойдут ли кардинальные изменения? Боюсь, что нет. Но полагаю, что даже какое-то ограниченное движение в сторону координации было бы чрезвычайно полезно.
Я вот думаю, нам надо разобраться с одной важной темой. Вот эти все объединительные процессы, разговоры, они, ну, в какой-то степени базируются на идее того, что нужно участвовать в парламентских выборах. Но есть ведь и позиция о том, что участвовать не надо. Ну, вот, в частности, в интернете я видел довольно бурно обсуждавшийся текст, который написал Александр Морозов, известный политолог тоже отчасти в эмиграции, вот, который считает, что в выборах 2016 года в думских участвовать не надо. Он говорит о том, что это будет формой поддержки путинского корпоративного государства. В 2016 году, значит, должен быть только бойкот, никаких либеральных 4,5% на выборах не надо, не надо подыгрывать кремлевским кандидатам в мажоритарных округах. Единственная форма, которой вот стоит воспользоваться, это участие уже в президентских выборах. Вот как относиться к этой идее бойкота выборов, которая начала действительно снова выходить на повестку дня, и для нее есть определенные основания. Ну, действительно, режим фальсифицирует выборы, действительно, не допускают кандидатов, и, так сказать, тех, кто идет не от партии, и многие партии могут не, собственно, не получить возможности выдвижения без подписи. Вот такая ситуация, Георгий Александрович. Бойкот.
Ну, я считаю, что это нелепая идея по большому числу причин. Если я все начну перечислять, то мы полностью посвятим передачу этому. Я назову только самое важное. Ну, например, без опыта хотя бы небольших побед, не только в 16-м, но и в 15-м, в нынешнем году.
То есть вы имеете в виду региональные выборы?
Да, конечно, обязательно. Идти на президентские выборы абсолютно бессмысленно. Это первая причина. В этом смысле аргумент Морозова, при всем моем уважении, к нему не выдерживает никакой критики. Второе. Наивно думать, что серьезные изменения режима возможны только снизу. В данном случае под низом понимается несистемная оппозиция. Несистемная не в том смысле, что она не принимает существующие правила игры. Наоборот, она говорит: окей, мы готовы играть по вашим правилам на выборах. Единственное, что мы хотели бы проследить, чтобы эти правила выполнялись. А несистемная, потому что она не представлена во власти. Так вот, опыт, ну, практически подавляющий опыт анализа серьезных политических изменений авторитарных и диктаторских режимов показывает, что такие изменения возможны, когда существует, с одной стороны, раскол в действующем истеблишменте, а с другой стороны, существует сильная консолидированная оппозиция за пределами истеблишмента, и тогда этот раскол имеет шанс превратиться в серьезные изменения, когда возможно вот эта спайка. И здесь две вещи. Первое. Даже не учитывая обстоятельств выборов, консолидация оппозиции и консолидация не только по проблеме выборов, я об этом еще немного скажу, а уж тем более ее хотя бы небольшой успех, когда часть оппозиции становится частью официального истеблишмента в лице депутатов, мэров, там кого угодно, региональных депутатов, меняют эту ситуацию ровно на ту, про которую я говорил. Поэтому это не то, чтобы тут для меня вопрос вокруг этого. Я считаю, что нужно обязательно идти на выборы, как используя те инструменты, которые есть в нашем распоряжении. А это один из инструментов. И любые попытки говорить, что вот они мухлюют, поэтому у нас ничего не получится.
Но они же мухлюют?
Конечно, мухлюют. Но это не значит, что ничего не может получиться. И пример Бориса Немцова, который один там навел такого шухеру, что будь здоров в Ярославской думе там у себя.
Ну, навел шухера, и что там сняли одного вице-губернатора за воровство. Даже не судят его. Вот, кто кого-то там испугали. Больше ничего.
Ну, мы бы имели возможность посмотреть, что было бы дальше, но нас такой возможности лишили.
Виктор Леонидович, что вы думаете об идее бойкота? Собственно. А может, власть устроит, кстати говоря, такой бойкот?
Георгий Александрович назвал эту идею нелепой. Я бы высказался несколько речи. Я думаю, что это чрезвычайно вредная, дезориентирующая людей идея. И если бы я был в составе кремлевской администрации, то я бы исподволь поддерживал бы идею бойкота. Это выгодно.
А вот половина населения России, она активно участвует в бойкотах выборов. Она не ходит на выборы, а может быть и больше.
Вы знаете,
может быть, если бы они пошли, было бы еще хуже.
Это достаточно бессознательная позиция. Люди не по принципиальным соображениям, эта половина не участвует. А если бы они пошли, все-таки я думаю, что было бы не хуже, а лучше. И к той аргументации, которую здесь уже представил Георгий Александрович, с которой я абсолютно согласен со всеми положениями, я бы добавил еще лучше. По крайней мере, два соображения, хотя тоже я мог бы их привести гораздо больше. Первое. Мне представляется, что даже небольшие успехи чрезвычайно важны для того, чтобы поддерживать, ну, температуру. Когда-то Александр Собянин, один из очень дельных людей, который с нами сотрудничал в начале демократической весны, измерял температуру регионов, температуру различных собраний. Вот я полагаю, что, скажем, если существует в питерском собрании, хотя там довольно подлым образом ополовинили фракцию «Яблоко»,
«Яблоко» там... тоже там, не знаете, из внутренних причин раскололось. Я уж извиняюсь, что не
да,
все так
им,
со стороны
им
делалось.
Им помогли расколоться. Это как раз я знаю, я мог бы это доказать. Им помогли, в этом активно участвовали. Воспользовавшись, конечно, амбициями определенных людей. Вот. Так вот, если существует хотя бы из трех человек фракции... Если в этой фракции есть Борис Вишневский, который подвязается на всех возможных площадках, то это способствует поддержанию определенной температуры. Или другой пример. Если в Псковском собрании есть Лев Швосберг, который сделал достоянием, в общем, достаточно широкого круга людей, тех, кто хотел интересоваться, то, что с Украины приходит груз 200, то это, в общем, существенный элемент в нашей, в общем, довольно скверной ситуации. Это первое соображение. И второе соображение заключается вот в чем. Когда-то Юрий Михайлович Лужков, который наряду со всеми прочими своими направлениями деятельности, наряду с строительством в Москве, пчеловодством и так далее, был еще изобретателем разного рода афоризмов, Юрий Михайлович изобрел такой афоризм: «В России происходит только невозможное». Вот, ну, всякий афоризм, естественно, содержит в себе известное преувеличение.
Вы на чудо надеетесь?
И тем не менее, я не то чтобы надеюсь, но я допускаю возможность событий непредвиденных. И вот если, пусть сегодня вероятность их не очень высока, но ситуация может достаточно резко и быстро измениться, в частности, в результате тех верхушечных процессов, которые связаны с размежеванием в элите, про которые мы почти ничего не знаем. И вот на этот
может,
случай...
Может, их и нет.
Может, и нет. Но, может быть, будет.
Да.
Так вот,
прошу прощения.
При этом чрезвычайно важно, чтобы не начинать с нуля, как мы это делали в конце 80-х годов, а чтобы существовали достаточно известные организационно оформленные структуры, которые, может, и не побеждают на выборах или побеждают в ограниченных размерах, но, тем не менее, известны людям. И где собираются люди, обладающие определенным политическим и административным опытом. В частности, на мой взгляд, то, что Михаил Михайлович Касьянов возглавляет одну из этих коалиций, на мой взгляд, очень полезно. Это человек, который, в отличие от всех нас, имеет опыт государственной работы.
Да, Георгий Александрович.
Я хочу вернуться вот к этому аргументу, бессмысленно идти на выборы, потому что наши сторонники туда не приходят. На самом деле, вот сторонники этой идеи, они постоянно путают причины и следствия. Потому что надо задаваться вопросом, почему они туда не приходят. И спрашивать себя, а может быть я что-то не сделал или сделал не так, что они не приходят.
Ну вот, кстати говоря, этой конференции, которая была в субботу, по-моему, Денис Волков, социолог, выступал и говорил о том, что демократы не о том, мол, говорят с народом.
Абсолютно
надо
правильно.
Говорить не о демократии, а вот о конкретных проблемах. И Александр Клинев тоже подчеркивал, что там, где выигрывали, там это было связано не только с участием лидеров общественного мнения, но и с тем, что затрагивали какие, по крайней мере, на региональных выборах, какие-то острые темы, которые волновали людей в том или ином регионе.
Я согласен. И дело не только в том, что нужно говорить о важных для людей проблемах, но и вопрос в том, как говорить. Потому что сейчас ситуация совершенно парадоксальная. У оппозиции, у оппозиционной мысли есть колоссальное количество интересных наработок. Но они не могут и даже не пытаются всерьез подать это броско, контрастно, понятно и так далее. Поэтому вот...
Ну, негде и подать, я бы сказал.
Да нет, на самом деле, ну как, информация о том, что произошло это объединение, в основном распространялось через дождь и интернет. Ну и у меня на стене появилось сразу несколько комментариев такого толка. Я думал или думала, что вообще полная безнадега, а вот оказывается, что какая-то надежда проклевывается. Недооценивается как бы политическая гравитация вот этого объединения. Давно это было понятно, это было социологически проверено, что сам факт объединения обладает мобилизующей силой. И важно еще одно, и я коллегам, и в том числе и в пятницу, когда сообщили, я об этом говорил, что есть несколько необходимых вещей, без которых такая коалиция не состоится или не даст эффекта. Ее нельзя рассматривать только как предвыборную. Ее нельзя рассматривать как чисто инструментальную по самым разным причинам. Она должна быть некой самоценностью и в том числе для того, чтобы вовлечь избирателей ровно для этой инструментальной цели. Ну, например, да, для России чрезвычайно актуальна проблема насилия со стороны власти. В диапазоне от насилия, прикрывающегося статьями законов, нарушаемых при этом насилие, при этом до прямого физического насилия, как 6 мая на Болотной.
Ну да? Вот борьба с экстремизмом, там ваших же членов,
конечно,
партии хватали,
да,
в аэропорту,
да,
в, да, конце этого,
да,
этой недели и, собственно, требовали от них каких-то объяснений, что-то они в Москву приехали.
Что-то они летают туда-сюда, да. Вот. Это пока мелочи. Но, опять же, там, величайшие труды разных весьма серьезных мыслителей, там, допустим, Ханна Аренд, посвященные этой теме, они содержат этот тезис, что одним из самых существенных ограничителей политического насилия является сильная, консолидированная, влиятельная оппозиция. Значит, нельзя это рассматривать только как предвыборные обстоятельства. Второе, я уже говорил, это необходимые условия легализации и превращения в действие раскола истеблишмента. Да? Ну, и там множество есть других важных причин. Поэтому для них очень важно подходить к своей консолидации не как к тактическому инструменту. Ну, и есть одна чрезвычайно важная опасность, которую я видел, поскольку приходилось как бы быть арбитром в разных попытках объединения. Самое страшное испытание для всех этих коалиций – это испытание успехом.
Ну, пока до успеха далеко.
Да, он появляется абсолютно неожиданно. Я согласен с этим тезисом, и здесь он может появиться неожиданно. Но вот это критическое испытание, потому что как только появляется успех, первая мысль, которая традиционно появляется у членов коалиции, а как мне это использовать в своих целях? Mm-hmm. Вот. Вот, ну... Надо стараться влиять на это.
Я напомню слушателям Радио Свобода и зрителям нашего сайта, что у нас в студии Виктор Шейнис и Георгий Сатаров. И я хотел бы, знаете, еще на одну тему обратить внимание. Собственно, вопрос о том, быть ли в России в оппозиции и быть ли этой оппозиции в парламенте на прямой линии с Владимиром Путиным. Ну, так... я бы сказал, в такой верноподданнической форме поставила Ирина Хакамада, я так понимаю, объясняя президенту Российской Федерации, что вот эта вот либеральная оппозиция, если ее пустить во власть в форме, так сказать, участия в парламенте, не будет для нее вредна, опасна, и лучше бы всех их вот держать где-нибудь там в Думе на задней скамейке. Ну, давайте послушаем, вот что ответил Владимир Путин, а потом обсудим.
Начнем с оппозиции, которая имеет право и возможность участвовать официально и легально в политической жизни. А, конечно, может и должна. Б, если они пройдут в парламент на предстоящих выборах, ну, значит, получат поддержку народа, тогда их деятельность приобретет определенный официальный статус, и они, конечно, тогда будут нести ответственность в известной степени за то, что они прям предлагают. Правда, мы с вами, вы человек опытный, в госструктурах работали. Одно дело быть депутатом Государственной Думы и в оппозиции, и критиковать все, что угодно. Ну, ответственность здесь тоже небольшая. Но, тем не менее, это дает какую-то трибуну, выводит людей из какой-то тени. И, на мой взгляд, это положительная вещь. Положительная. Но все-таки в конечном итоге люди принимают решение, голосуют, быть там кому-то в парламенте или не быть. Я считаю, что это было бы положительно.
Вот видите, он считает, что это было бы положительно. Можно ли, Виктор Леонидович, всерьез относиться вот к тому, что говорит президент Российской Федерации Владимир Путин? Можно ли на основе его публичных заявлений принимать политические решения о том, как действовать, ну, например, партии «Яблоко»?
Из того, что говорил Владимир Владимирович, можно согласиться только с одним тезисом, что наличие политической оппозиции в парламенте полезно. Полезно для страны. Вот с этим я согласен. Все остальное, на мой взгляд, это демагогия. Причем демагогия не очень высокого пошиба. Потому что нам говорят, вот завоюйте расположение избирателей. Но, дорогие друзья, вы же все делаете для того, чтобы отсечь реально оппозиционные партии от избирателей. Вы делаете все для того, чтобы такой оппозиции в парламенте не было. Это во-первых. А во-вторых, что касается реальных предложений оппозиции. Ну вот, скажем, я как-то спросил одного депутата, скажите, пожалуйста, есть ли в нынешней Думе независимые депутаты, неуправляемые из Кремля?
Парочка есть.
Он мне ответил. Вы знаете, есть. Сколько, спросил я. Он говорит, давайте считать. Вот закон Димы Яковлева. Абсолютно гнусный закон. С какой позиции не подходить?
Сколько человек... Дети-заложники, да?
Сколько человек проголосовало? 6 человек. Вот это независимые депутаты. Я думаю, что, кроме того, есть еще какое-то количество депутатов, ну, скажем, полу, четверть на одну десятую независимые, которые кое-что себе позволяют. Но ведь против этих депутатов ведется война, скажем, лишение депутатского мандата Пономарева.
Но еще его не лишили, а вот Гудкова лишили, Геннадия.
Гудкова проходит очень легко и быстро. А, скажем, когда возникает обвинение Следственного комитета в каких-то некрасивых коррупционных делах, это дело всячески тормозится, и говорят так, что вот пусть Следственный комитет, прокуратура обратится в Следственный комитет.
Но если речь идет о Единой России.
Да, конечно. Я об этом и говорю. Поэтому всерьез, конечно, принимать то, что сказал Владимир Владимирович, не приходится.
Так это тогда аргумент в пользу той позиции, которую господин Морозов занимает, и другие сторонники.
Нет, я же как раз говорил, что независимые депутаты могут кое-что делать. И, скажем, вот эта шестерка депутатов, которая проголосовала против закона Димы Яковлева, жаль, что их имена не написаны золотыми или какими там угодно буквами, не доведены до сведения.
Но в черном списке они есть зато.
Так вот, в черном списке для власти. Того, чтобы власть руководствовалась, или для того, чтобы избиратели руководствовались?
Тут вопрос вот какой. Дело в том, что власть у нас с каждым выбором меняет правила игры. Вот интересно было бы понять, какие правила игры, исходя из собственных интересов, установит в ближайшее время российская власть. Ну, например, партия РПР «Парнас», пока имея депутата в законодательном собрании, имеет возможность выдвинуть на думские выборы без сбора подписей вроде бы свой список и депутатов по одномандатным округам.
Как и «Яблоко».
Да, но у «Яблока» это еще за счет 3%, там тоже особые условия. Значит, вот будут ли лишать, так сказать, этих возможностей, те партии, которые находятся в оппозиции? Вот это хотелось бы понять, потому что это принципиально, меняет правила игры, например.
Ну, я думаю, что надо исходить...
Из худшего?
Из худшего, конечно. Меня этому учил Борис Николаевич Ельцин. Я ему как пришел к нему с неким негативным прогнозом. Он говорит, да, давайте поспорим, что этого не будет. Я говорю, да я не буду спорить, потому что я мечтаю о том, чтобы этого не было. Но вы, Георгий Александрович, должны исходить из вашего прогноза в своей работе. Вот, поэтому, конечно, надо на худшее рассчитывать. И вообще идеальных формул выбора не существует. Это Кеннет и Роу доказал.
Вот Путин сказал, что это будет хорошо, а сделают-то они так, чтобы было для оппозиции нехорошо,
да,
естественно.
Да. И к этому надо готовиться. Я не вижу в этом никакой трагедии. Видите ли, они ляпают свои поправки, ну, довольно поверхностно и непродуманно. И искусство стоит в том, как в том, что они делают и меняют, находить бреши, ошибки, как их использовать, как бы их энергию для собственной победы, как это положено в любимом дзюдо Владимира Владимировича.
Да, но, понимаете, вот у меня там в Фейсбуке был вопрос сразу к нашей дискуссии, там человек тоже к Виктору Леонидовичу Шенису, там такая ироническая формулировка к созданию коалиции. Ну, «Яблоко»-то сохранит невинность, вот, пишет Сергей. Вот, видимо, он вашу договороспособность оценивает с учетом предыдущего опыта. А ведь от позиции «Яблока», предположим, если накажут Парнас, очень многое зависит. Вот на московских городских выборах у «Яблока» была возможность выдвинуть часть независимых кандидатов, но «Яблоко» их отсекло с помощью очень хитрых, разнообразных, так сказать, комбинаций политических решений. Не повторится ли такая ситуация, что, ну, скажем так, «Яблоко» не оправдает те надежды или, наоборот, оправдает те негативные прогнозы, которые вот я сейчас вижу?
Я не берусь прогнозировать, что сделает «Яблоко».
А вы-то за что будете?
Я буду, естественно, за то, чтобы пройти, по крайней мере, половину пути навстречу нашим коллегам, нашим, с моей точки зрения, союзникам в демократическом лагере. Я знаю, что существует твердое убеждение в достаточно широких кругах, среди очень уважаемых людей, мнение о том, что яблоко не договороспособно. Я имел целый ряд эпизодов, в которых мне лично довелось участвовать, когда недоговороспособность обнаруживалась и с другой стороны, к сожалению. И это подпитывало со стороны яблока отторжение от совместных действий. Я буду выступать, как неизменно выступал, с тезисом, что то, что разделяет демократов, намного менее существенно, чем то, что их объединяет. И поэтому возникает вопрос о платформе.
Общей, да?
Да. С какой платформой идут демократы на выборах? И там, где, скажем, в одномандатных округах выдвигаются кандидаты от РПР «Парнас», и там, где выдвигаются кандидаты от «Яблок». На мой взгляд, ни в коем случае не следует педалировать различия. Они есть, о них можно говорить. Но когда мы обращаемся к избирателям, и это путь к преодолению негативного образа не только «Яблока», но и вообще демократов, которые не могут договориться, надо педалировать то, что объединяет. А объединяет, вот недавно Сергей Адамович на...
Ковалев.
Сергей Адамович Ковалев на очень симпатичном чествовании его юбилея сформулировал простые три идеи, которые, на мой взгляд, могли бы лечь в основу любой достойной программы на любых выборах. Первое. Свободные выборы, второе – независимый суд, третье – независимая печать, отмена цензуры.
А как же насчет благосостояния? А трудящихся интересует рост благосостояния, материальное счастье?
Давайте к этому добавим. Речь шла о политических вещах. Я полагаю, что в политике не надо добавлять, скажем, то, что некоторые мои политические друзья – всегда выдвигают на первый план. Осудите 90-е годы. Не надо возвращаться к 90-м годам. Здесь, наверное, мы не договоримся.
Но про Путина можно договориться.
А про Путина можно договориться. Я полагаю, что есть действительно жгучие вопросы, по которым трудно договориться. Потому что я знаю, что очень четкая и последовательная, благородная позиция «Яблока» по отношению к «Крым наш» и «Украине» разделялась даже в нашей партии, не всеми, но подавляющее большинство поддержало жесткую позицию, которую сформулировали руководители партии.
То есть против аннексии?
Категорически против аннексии, категорически против вмешательства во внутренние дела Украины, категорически против вежливых людей, которые там помогают украинцам, ну и так далее, и так далее. Вот.
Вот, так несмотря, здесь, значит, есть общая
несмотря
платформа.
Несмотря на то, что здесь существуют разные подходы, это принципиально важный подход. Что касается материальных вещей, ущемления прав граждан, ухудшения материального положения, тех безобразий, которые творятся с образованием и здравоохранением, то, как власть использует, пока на уровне разного рода достаточно подлых инсинуаций Дмитрия Ковалева и тому подобное, Дмитрия Киселева, простите, и тому подобных мерзавцев. Так вот, скажем, пожар в Инеоне, стихийное бедствие, пострадала наша культура. Это используется для того, чтобы сказать, а директор-то там либерал. Вот.
Ну, публичный донос вообще стал жанром части вот этой самой сервильной прессы, да? Вот, если ее можно называть прессой.
Я думаю, Миш, что можно и нужно список, я назвал три положения в чисто политической области, которые, на мой взгляд, может объединить всех демократов. Давайте к этому добавим множество других пунктов.
Ну, может быть, не множество, но какое-то количество разумных вещей.
Вы знаете, что по меньшей мере десятка-полтора очевидных.
Ну, не
и затрагивающих интересы большого количества людей.
Георгий Александрович, вы как социолог все-таки, вот ваши коллеги говорят, вот не о том говорят либералы, там, про свободы, про какие-то еще что-то. Хорошо, а что может затронуть сердце человека, так сказать, вот для того, чтобы коалиция или там две коалиции, они выступили на выборах, как вы считаете, раз на выборах надо выступать, но выступили нормально, хоть там свои там 5% бы набрали.
Я бы не хотел опережать события и излагать некие основы платформы, которые мы начинаем ваять, но общее соображение очевидное. Значит, в чем суть либерализма? В очень простом тезисе. Человек важнее государства.
А вам скажут, Кудрин вот тоже либерал, он хочет пенсионный возраст поднять, а всякие другие его единомышленники, которые служат Путину в правительстве, называют себя либералами, грабят народ. Вот вы за это будете отвечать или нет?
Буду, конечно, обязательно. Как только мне дадут эфир, соизмеримый с тем, на котором излагается вот эта ахинея, конечно, буду по полной программе, а в платформе, конечно, тратить время на этот идиотизм абсолютно бессмысленно. Это разные жанры. Итак, первое соображение я сказал. Люди важнее государства. И второе.
Кстати, это конституционный принцип. Они ведь уходят от Конституции.
Ну, конечно.
По скольким пунктам они уходят от Конституции?
А вот это как раз то второе, о чем я хотел сказать. В политике очень важно построить контраст. Да? Ну, броский, понятный контраст по отношению к твоему ключевому оппоненту. Ну, кто тут оппонент, это понятно. Так вот, путинский режим натворил столько в самых разных жизненно важных сферах, что построить по отношению к нему привлекательный контраст, опираясь на эту простую либеральную идею, что главное – это люди, ну, это очень просто. Не просто сделать это красиво, броско, выигрышно, не занудно, как это делается в традиционных предвыборных текстах. Так, чтобы вот люди сходу узнали, о, да, ну это же точно то, о чем я думал. Вот мы с Зойкой, с женой вот вчера об этом говорили на кухне. Да, вот это должно быть. Это можно сделать, ну просто надо немножко усилий приложить.
Знаете, еще вот тема как раз по следам этой конференции, обсуждения, которое было в связи с появлением коалиции. Тут господин Игорь Чубайс написал яркий текст в своем блоге на «Эхе Москвы». Сказал, что вот он спорит, видимо, с Сергеем Адамовичем Ковалевым, о чем вы говорили, что нужно, наоборот, больше патриотизма прогрессивным силам, значит, добавить свою риторику, да, там, объявить, что они настоящие патриоты, что тысячелетняя Россия одно из самых успешных государств на Земле, что во всем виноваты большевики и Ленин, которые захватили Россию. Вот надо вести преемственность с этой исторической Россией, которую он страшно любит, видимо, императорской, которая непонятно при такой концепции, почему рухнула и так далее. Вот нужно добавить больше патриотизма, да, вот, и прийти там в косоворотке к людям в сапогах с гармошкой там.
Не-не-не, здесь путаница нескольких идей, на самом деле важных, потому что ключевая идея Чубайса — это что нельзя отдавать на растерзание патриотизм, значит,
последнее прибежище негодяев, да. Надо отдавать.
Нет, потому что то, что они делают, это не есть патриотизм на самом деле. Вот речь идет вот о чем. Вот довольно много, больше, чем при советской власти, уж точно людей выезжают за границу и ездят по Европам и по другим привлекательным местам. И вот те, кто на свежачка выезжают и потом возвращаются домой, испытывают, ну вот, некое гнетущее чувство, черт побери, ну вот почему же у нас в Занюхановке вот не так, как в том местечке, где я отдыхал.
А власть объясняет, потому что у России особый путь, потому что против нее сплотился весь гнусный Запад, потому что он ведет, как говорит Путин, отбрасывание России, да, и вековое.
С этим как раз легко спорить.
С этим легко спорить. Да. И этот бред надо решительным образом отметать.
Но это не о оппозиции есть так сказать, ну, несколько базовых пропагандистских задач. Просто их нельзя мешать в один жанр, да? Это оппонирование всему этому бреду, и это предложение позитивной программы, предложение политической альтернативы. Вот. И этим, и тем, и другим нужно активно заниматься, и нужно, чтобы это заражало участников этой коалиции, чтобы они могли это нести любыми способами, когда это невозможно делать на Первом канале.
Я бы к этому добавил, что тема, с которой Чубайс, как с писаной торбой, носится уже много лет, на мой взгляд, в значительной мере искусственная тема. Эта проблема навязана нам болтовнёй с официальных каналов. Конечно, тогда первые патриоты – это те люди, которых собирает Киселёв в своих передачах. Вот, полемизировать с ними не очень интересно и не очень продуктивно. И с содержательной точки зрения, и с электоральной точки зрения. Потому что вот этот особый путь России, эта великая монархия, которая вот была, и которая, оказывается, ее всегда все обижали, это очень малый круг каких-то околоинтеллигентских, полуинтеллигентских людей волнует. Я думаю, что это не ключевая тема для избирательной кампании. И, как правильно говорил Георгий Александрович, поскольку избирательная кампания не самоцель, это не ключевая цель для консолидации тех людей, которые хотят добра в нашей стране. А вот когда мы развернем ту программу, которая вроде бы собирается написать Георгий Александрович и его коллеги, когда мы развернем эту программу, то мы сможем сказать, вот это и есть патриотизм, вот чтобы людям жилось хорошо.
Ну, а вам скажут, что патриотизм – это великая держава, которая вот борется за единый народ, там, что, как Путин говорит, что в Украине нет никаких украинцев, а русские украинцы – это единый народ. Вот мы ведем борьбу за, значит, эти геополитические интересы и все прочее, и все добрые идеи европейского пути потонут вот в этом шовинистическом угаре, который все время накачивает власть.
Ой, дай бог они будут заниматься ими. Именно этим. Вот тогда.
А если
шансы...
они еще людей убивать будут при этом?
Да, это, вот это, стоп. Ну и я извиняюсь, это уже совершенно другая песня.
Как-то они потише, правда, по этой части стали в последнее время. Минские соглашения там, ну, и прочее, прочее.
Да.
Но тем не менее, риск есть.
Нет, этот риск всегда есть, но все-таки не надо путать две вещи. Вот эти, эту их убогую пропаганду. Если они будут молоть это, флаг им в руки. Потому что вот здесь поставить, вот создать этот контраст и сказать то, что для людей актуально, гораздо легче по сравнению со всей этой фигней. Так что,
вы знаете,
ну,
тут
дай
есть,
бог.
Тут есть вот какой момент. Я не совсем согласен с тем, что дай бог им это делать. Вот на этой конференции в субботу выступал один молодой социолог, восходящая звезда, по-моему, Левада-центра, Денис Волков, который, в частности, объяснял следующее, что даже Украина, даже присоединение Крыма сегодня теряет какие-то очки, теряет рейтинговые пункты. Но чувство гордости за принадлежность к великой державе, это в людях вбито, и это является сегодня одним из главных резервов влияния власти на значительную часть нашего населения. Поэтому я думаю, что этой демагогии необходимо противопоставить другой тезис. Великая держава – это та держава, которая обеспечивает своим гражданам достойный уровень жизни. И дальше идут все те, ну, 15 или сколько там пунктов, по которым мы говорим, что вот мы за это, за человека, за достойный уровень жизни, за уважение к правам людей и так далее. И так далее.
Вот коммунисты тоже скажут, эсеры тоже скажут, а по социологии, которую проводил Волков, людей больше всего волнует имущественное неравенство. И значит, на этой теме контраста могут сыграть именно левые тогда. Или демократам надо тоже стать на более левые перераспределительные позиции?
Нет, тут просто другое объяснение имущественного неравенства, связанного и с вот этим монопольным контролем ренты, и с коррупцией, и так далее, и так далее. Поэтому, нет, это не является проблемой. Что касается, собственно, социологии и вот этого, значит, упоения величием, ну, это социология, которую они применяют, ну, пусть они называют это социологией, она ничем не отличается от той, которая была при советской власти, когда тоже такие же проценты, гораздо больше получались в пользу желаемой властью поддержки, но как-то на политической практике это абсолютно не сказалось. Это не отражает то, что называется общественным мнением. Это социологический факт.
Я, знаете, хотел спросить про все-таки конкретику еще. Вот фигура Алексея Навального, угу, с которым ваша партия подписала соглашение с его сторонниками. Главная претензия со стороны Яблока всегда была, что Навальный националист, потому он и выгнан из партии. Не получится ли так, что именно вот персональный вопрос станет тем камнем преткновения, чтобы две коалиции или партии не смогли сотрудничать?
Я думаю, что то этот тезис может использоваться, но не как причина, а как повод, а причины будут другие, гораздо более веские.
Ну, Виктор Леонидович, что вы думаете? У вас очень ревниво к Навальному относятся ваши коллеги.
Это деликатный вопрос. Я в свое время голосовал за исключение Навального, когда он выступал непосредственно на этом разбирательстве с достаточно резкими националистическими заявлениями. Я отношусь к Навальному сейчас, ну, достаточно лояльно. Я думаю, что он человек... Понимаете, я представляю, какой стержень был у Немцова, хотя Немцов расходился с Яблоком во многом. Я представляю, каков стержень взглядов Касьянова. Я не знаю, какой стержень у Навального. То, что он сегодня выступает с приемлемыми вполне заявлениями, на мой взгляд, может являться основанием тому, чтобы не ветировать объединение с организацией, в которой есть Навальный. Я бы осторожно к этому относился, но вместе с тем Навальный привлекает многих людей своим умением бросать зажигательные лозунги. И в отличие от тех лозунгов, которые, скажем, на языке у Зюганова и его друзей, как правило, лозунги Навального у меня идиосинкразии не вызывают. Действительно, коррумпантов надо вытаскивать и громко о них говорить. Это один из сюжетов избирательной кампании, который, по-моему, следует поддерживать.
Георгий Александрович, тема борьбы с коррупцией остается все-таки одной из основных для оппозиции.
Да,
хотя власть вроде бы пытается каких-то уже довольно высокого уровня людей прихватывать. Ну вот сахалинский губернатор, например, там бывший начальник тюремного ведомства и так далее. Значит, они будут бороться на этой почве, повышая, так сказать, уровень тех, кого они будут брать в оборот.
Пусть
так
повышают.
Пусть сажают, да, если вы хотите сказать.
Ну, это уже задача другая. Просто людям надо объяснять, чем отличается борьба с коррупцией от борьбы с коррупционерами. И почему борьба с коррупционерами бесперспективна, а борьба с коррупцией – это серьезно. Вот и все.
Знаете, есть вот одна тема, времени мало, но тем не менее. Все-таки довольно часто говорят, что в России постоянно воспроизводится вот этот патерналистский характер власти, или говорят о том, что периодически, так сказать, все попытки реформ сталкиваются с традиционалистской реакцией и приводят к поражению реформаторов, потому что вот таково состояние российского общества. Есть внутренние глубокие причины, которые невозможно преодолеть.
Ну, я с этим категорически не согласен. На самом деле, этот тезис любим властью, потому что он оправдывает ее этатизм. Ну, мягко говоря, этатизм, конечно. А здесь это проблема, ну, если угодно, переучреждения государства, которое должно активно отказываться от этого этатизма с самыми разными способами и в виде конституционных норм, в виде неких законодательных инноваций, в виде практики собственной, в виде властной риторики и в виде помощи обществу избавляться от этого патернализма.
Ну, у нас немножко времени совсем осталось на прогнозы. Будучи реалистом, я, конечно, не верю ни в какой единый список с участием там Парнаса и Яблока и Навального. Ну, скажем, возможно, взаимодействие в мажоритарных округах. Но если будут смешанные выборы, есть ли шанс, что две коалиции, вот действующие отдельно, но взаимодействующие, возьмут больше 5%, Виктор Леонидович?
Во-первых, я думаю, что есть возможность, при котором будет единый список. Это если власть или ту, или другую партию к выборам не допустит. Не дай бог.
А может, и обе не допустят?
А может, и обе не допустят. И тогда надо будет, ну, с моей точки зрения, призывать избирателей портить бюллетени. То есть восполнять ту графу против всех, которую власть исключила. Но не будем сейчас это обсуждать.
Про 5%.
Вот. А есть ли такая возможность? Я думаю, что такую задачу надо ставить. Независимо от того, реально, в какой степени это реально. Во многом это будет зависеть и от нас, от того, насколько мы здорово будем работать, и от того, от вещей, которые от нас не зависят. То есть от того, насколько быстро будет размываться электорат правящей партии, насколько быстро она будет терять свои позиции. А это уже и от власти тоже зависит в небольшой степени. Ибо процессы, которые происходят, будут ухудшать положение большинства населения, независимо от того, что введены санкции. Ибо главная причина того ухудшения, которое сейчас происходит, это не санкции.
Хорошо, спасибо большое. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были Георгий Сатаров и Виктор Шенис. А вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Значит для вас свободная Россия.
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можешь верить во все, что хочешь. Место, где можешь исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
В программе «Время свободы» вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомой звонил, она говорит: Геннадий, Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки, и кисельные будут берега. Ну, я послушал и говорю, знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонул.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».